Глава 30. Жизнь в замке Монсомбр приобрела некоторую размеренность. Депарне виделся со своими гостями лишь тогда, когда ему самому было удобно. Обычно за вечерней трапезой 1-2 раза в неделю. К этим встречам он готовился по-особенному, а именно изобретал все новые способы поиздеваться над Холтом и вывести его на чистую воду. Почти все остальное время орлуинцы проводили в своих комнатах в башне, ежедневно им позволялось несколько часов упражняться во дворе под бдительными взорами дюжины вооруженных стражников на башне. Иногда гости спрашивали, не разрешат ли им выйти за стены замка и немного исследовать окрестности, и всегда получали вполне ожидаемый отрицательный ответ, а точнее полное молчание. Разочарование пленников было горьким. Хорос мерил шагами балкон, расположенный на самом верху центральной башни замка Монсомбр. Холт сидел на кровати в своей комнате, скрестив ноги, и доделывал новый лук для Уилла. Он работал над ним с тех пор, как путники пересекли границу Галлики, тщательно отобрал древесину, склеил и связал ветви так, что они создавали естественную дугу. Потом он приладил по краям две веточки поменьше, чтобы они служили противовесом. Так получилась именно та форма, которой добивался Холт. Когда они прибыли в Монсомбр, Депарнье увидел уже готовые детали лука, но не забрал их. Какую опасность может представлять незаконченное оружие, да еще и без стрел? Ветер огибал башни замка, прокладывая себе путь между каменных горгулей. Под балконом сновала семья грачей. В трещине между камнями у птиц было гнездо, и они то вылетали из него, то возвращались. У Хороса всегда кружилась голова, когда он сверху наблюдал за птичьим полетом. Он отошел от балюстрады и плотнее завернулся в плащ, пытаясь спастись от пронизывающего ветра. Пахло дождем, ветер с севера гнал ряды тяжелых туч. Стоял полдень еще одного неприветливого дня в замке Монсомбр. Раскинувшийся внизу лес был мрачен. С такой высоты он казался похожим на расстеленный ковер. «Что нам делать, Холт?» — спросил Хорос, и старший товарищ замешкался. Не потому что не знал, что ответить. Он просто не был уверен, что юноша с его пылким темпераментом воспримет ответ правильно. «Мы будем ждать», — сказал, наконец, рейнджер, и тут же увидел разочарование в глазах Хороса. Он знал, что тому хочется как-то ускорить развязку всей этой истории с Депарнье. «Но ведь он мучает людей, убивает их, а мы просто сидим и смотрим!» Хорос был очень сердит. Он-то ожидал, что изобретательный рейнджер предложит что-нибудь поинтереснее, чем просто тянуть время. Это вынужденное бездействие действовало Хоросу на нервы. Он плохо переносил скуку и монотонность жизни в замке Монсомбр. Юноша был обучен действовать, и он жаждал действий. Он мечтал чем-нибудь заняться, чем угодно. Ему хотелось наказать Депарнье за жестокость. Ему хотелось заткнуть саркастические комментарии рыцаря ему обратно в глотку. А больше всего он стремился покинуть замок Монсомбр и снова отправиться на поиски Уилла. Холт подождал, пока юноша успокоится. «В этом замке хозяин Депарнье», — мягко проговорил рейнджер. «В его распоряжении около 50 человек. Вряд ли мы вдвоем легко их одолеем». Хорос поднял отвалившийся от стены кусочек гранита и швырнул в пропасть. Понаблюдал за его падением, пока тот не скрылся из виду. «Знаю», — мрачно пробормотал он, — «просто жаль, что мы ничего не можем сделать». Холт оторвался от работы и посмотрел на юношу. Хоть рейнджер и пытался это скрыть, но раздосадован он был не меньше Хороса, если не больше. Будь он один, он бы уже давно сбежал из замка, но в сложившихся обстоятельствах он не мог покинуть Хороса. Он был связан обязательствами, нес ответственность и за Уилла, и за Хороса, который так самоуверенно последовал за ним на поиски друга. Холт знал, что стоит ему сбежать, и юноше не видать от Депарнье пощады, и в то же время рейнджер всей душой стремился вновь оказаться в пути и поспешить на выручку своему ученику. Холт обратил взгляд на почти законченный лук. «Боюсь, что следующий ход остается за нашим хозяином», — произнес он, желая, чтобы в его голосе не было слышно беспокойства. «Депарнье все еще не понял, кто я такой, и не уверен, что сможет извлечь. И пока он будет настороже, это делает его опасным».
«Тогда, может, сразимся с ним?» — предложил Хорос, но Холт покачал головой.
«Я бы предпочел, чтобы он немного успокоился». Пусть думает, что мы не столь опасны, не столь полезны, как ему показалось сначала. Я чувствую, он почти определился насчет меня. Вся та история с поварихой была лишь испытанием. Первые капли дождя упали на каменную плитку. Хорос в изумлении поднял голову. Ему казалось, что облака еще очень далеко, но сейчас они уже клубились прямо над террасой.
«Испытанием?» — переспросил он. Холт нахмурился.
«Ему было интересно посмотреть, что я сделаю. Вернее, смогу ли я сделать хоть что-нибудь?»
«И поэтому ты не сделал ничего?» — с вызовом спросил Хорос и тут же пожалел о своих поспешных словах.
Холт, однако, не обиделся. Он пристально поглядел юноше в глаза и промолчал. Тот опустил взгляд и пробормотал: «Простите». Холт кивнул, принимая извинения. «Я мало что мог сделать, Хорос», — мягко объяснил он. «Во всяком случае, пока Депарнье был так взвинчен и недоверчив. Еще не настало время бросать ему вызов. Боюсь, что в ближайшие недели он еще не раз будет меня проверять».
«Как думаете, что у него на уме?» — тут же спросил Хорос.
«Детали я не знаю. Но могу поклясться, что друг наш Депарнье ни перед чем не остановится, лишь бы узнать, на что я способен». И снова лицо рейнджера исказило гримаса. «Суть в том, что чем дольше я буду бездействовать, тем скорее он успокоится, и тем меньше будет меня опасаться».
«А вы хотите именно этого?» — произнес Хорос, начиная кое-что понимать.
Холт мрачно кивнул. «Именно этого я и хочу». Он посмотрел на темные тучи, что проносились за окном. «А теперь иди внутрь, пока не вымок насквозь». Дождь лил целый час. Ветер швырял капли в окна тех, кто забыл закрыть ставни. Незадолго до темноты дождь перестал, и вездесущий ветер погнал тучи дальше, на юг, а на западе сквозь темные облака пробились лучи позднего солнца. Живописное зрелище. Пленники наблюдали за закатом со своего балкона, когда вдруг услышали снизу шум. Одинокий всадник стоял у ворот замка и колотил в огромный медный колокол, что висел на столбе. Одет он был по-рыцарски. При нем были меч, копье и щит. Даже отсюда было видно, что он очень молод, лишь года на два старше Хороса. Новоприбывший перестал бить в колокол и набрал в легкие воздуха. Он заговорил, или, вернее, закричал по-галлийски, и поэтому Хорос не понял ни слова, за исключением имени Депарнье.
«Что он сказал?» — спросил юноша Холта, но рейнджер поднял руку, желая дослушать окончание фразы.
«Он вызывает Депарнье на поединок», — произнес он, склонив голову на бок, стараясь расслышать речь незнакомца. Хорос сделал нетерпеливый жест.
«Это я уже понял. Но почему?»
Холт вновь знаком попросил его молчать, потому что неизвестный снова принялся что-то выкрикивать. Голос его звучал сердито. Слова Холт разбирал с трудом. Их уносил завывающий ветер. «Из того, что я уяснил, — начал рейнджер медленно, — следует, что наш друг Депарнье убил семью этого паренька, пока тот был в походе. Здесь все только и делают, что ходят в походы».
«И что случилось?» — не унимался Хорос.
Холт лишь пожал плечами. «Видимо, Депарнье приглянулись их семейные земли, поэтому он и порешил родителей этого паренька». Он снова прислушался и добавил: «Они были уже не молоды и не смогли защититься».
Хорос злобно фыркнул. «Как похоже на Депарнье!» Внезапно незнакомец перестал кричать, повернул коня и отъехал от ворот, ожидая ответа. Несколько минут казалось, что никто, кроме Холта, с Хоросом не обратил на него ни малейшего внимания. Затем ворота в массивной стене с треском распахнулись, и появилась фигура в черных доспехах и на вороном коне. Депарнье пустил скакуна легким галопом и занял позицию метрах в 100 от юного рыцаря. Юноша повторил свой вызов. Находясь на крепостных укреплениях, Холт с Хоросом видели, как слуги Депарнье заспешили занять удобные позиции для наблюдения. «Стервятники!» — пробормотал Холт себе под нос. Рыцарь в черном не ответил незнакомцу. Вместо этого он поднял руку и краем щита опустил забрало. Этого оказалось достаточно. Противник повторил его жест и пришпорил своего коня. Депарнье последовал его примеру, и они понеслись навстречу друг другу с копьями наперевес. Даже издалека орлуинцы видели, что юноша не очень искусен в военном деле. Он плохо держался в седле, едва мог управлять собственным копьем, а щит и вовсе был готов вывалиться у него из руки. Депарнье же, напротив, был опытным и опасным воином. Соперники сближались.
«Не нравится мне это», — обеспокоенно пробормотал Хорос.
Рыцари сошлись, и раздался оглушающий звон, эхом отразившийся от стен замка. Юный воин держал копье не под тем углом, и от столкновения оно разлетелось в щепки. Депарнье же попал противнику точно в центр щита и чуть не выбил наездника из седла. Удивительно было другое. Сам он тоже выронил копье. Оно упало в траву, и рыцарь проехал мимо него, разворачиваясь для второго удара. На какой-то миг в сердце Хороса затеплилась надежда.
«Он ранен!» — взволнованно воскликнул юноша. «Вот удача!» —
но Холт хмуро покачал головой. «Сомневаюсь, что-то тут нечисто». Рыцари выхватили палаши и снова кинулись друг на друга. Депарнье щитом отбил удар противника, а его собственный меч попал тому по шлему, и снова юноша зашатался в седле. Кони яростно ржали, обходя друг друга кругами и вставая на дыбы, пока всадники пытались найти удобную позицию для атаки. Снова и снова сходились воины, и каждый раз, когда меч Депарнье достигал цели, слуги черного рыцаря издавали радостные восклицания.
«Что он делает?» — прошептал Хорос.
От его былой радости не осталось и следа.
«Он мог бы прикончить его первым же ударом!»
Наконец юноша осознал всю правду, и в голосе его прорвалось отвращение.
«Да он же просто играет с ним!»
Внизу меч со скрежетом и звоном находил на меч, и звуки эти перемежались глухим стуком металла о щиты. Холт с Хоросом хорошо разбирались в дуэлях. Оба повидали немало поединков в замке Редмонд, и теперь им стало понятно, что Депарнье нарочно поддается молодому рыцарю. Люди его, однако, этого не замечали. Они были крестьянами, несведущими в искусстве сражений, поэтому каждый удар Депарнье они продолжали приветствовать одобрительным ревом. «Он играет на публику», — сказал Холт, указывая на вооруженных стражников, стоявших на укрепленных позициях. «Хочет, чтобы его противник выглядел опытным воином». Хорос покачал головой. Депарнье, затягивая битву, демонстрировал еще одну отвратительную сторону своей натуры. Уж лучше бы он сразу прикончил бедного юношу, чем играть с ним, как кошка с мышью. «Вот свинья», — негромко проговорил Хорос. Поведение Депарнье не вязалось ни с одним из рыцарских законов, которые так свято чтил ученик ратной школы Орлуина. Холт кивнул, соглашаясь. «Мы и так это знали. Используют паренька, чтобы заслужить себе славу». Хорос был совсем сбит с толку, и Холт решил пояснить. «Он ведь правит при помощи страха. Его власть над людьми зависит от того, насколько его уважают и боятся. Ему приходится запугивать подданных снова и снова, и он не может пустить это на самотек».
Выдавая своего соперника за бывалого воина, он и свою победу над ним делает в чужих глазах более внушительной. А все эти простаки, — он обвел жестом зевак на крепостных укреплениях, — ничего не понимают в боевом искусстве. Казалось, Депарнье решил, что пора заканчивать бой. Орлуинцы заметили едва уловимые изменения в ритме и силе его атак. Юный рыцарь зашатался под яростным градом ударов и попытался отступить. Но черный всадник пришпорил коня, немилосердно преследуя противника, неистово рубя по его щиту, мечу и шлему. Наконец раздался глухой звук, сталь проткнула кольчужную рубашку, что закрывала шею юноши. Черный рыцарь знал, что этот удар прикончит его соперника. Он, презрительно поморщившись, повернул коня к воротам, ни разу не оглянувшись на молодого воина. Тот весь обмяк и стал падать. Когда его безжизненное тело повалилось в траву и осталось там лежать, прислуга разразилась громом оваций. Ворота за победителем захлопнулись. Холд задумчиво погладил бороду. «Похоже, мы только что узнали, как разрешить наши затруднения с Депарнье».